Мы, мы закончим сегодня вот эту главу. Это 15 глава, то, что касается, помните, это каким образом усваивается, приобретается вот это свойство, которое называется самоограничение.
Мы закончили?
Нет, мы заканчиваем сейчас.
Да, но у меня...
Мы остановились вот где. Задает Рамхаль вопрос. Каким образом овладеть этим свойством? Первое, что он сказал, и мы это увидим, это понять мнимую привлекательность удовольствий и понять также определенно негативные последствия. Он подчеркивает, он уточнит сейчас, что удовольствие, откуда начинается, «Алькензе укола лимуд ше царих ше илмада дами зихлов». Это, я думаю, что вы сейчас найдете. А о чем идет речь? Помните последний пример, который мы с вами видели? Что именно привлекает Хаву к тому плоду, который она никогда не пробовала? Почему она говорит о том? Помните, мы с вами говорили, что сказано «Ватере гаиша китов гаэц». То есть как можно видеть, что какой-то плод, которого ты не пробовал, и никто не пробовал, как можно видеть, что он хорош? Это так работает соблазн. То есть кто-то сказал, что в этом есть, что-то привлекательное, что от этого будет какая-то польза. И подчеркивает Рамхаль, что, собственно, достаточно много вещей кажутся нам привлекательными, и, собственно говоря, это является иллюзией. Что является для нас привлекательным? То, о чем мы слышим от кого-то. Что является для нас привлекательным? Ну, сейчас внешний вид, честно говоря, это не совсем определенная вещь. Я не знаю, есть ли сейчас это на рынке или нет, но был совершенно удивительный плод, который выглядел как шишка с шипами. Люди, которые пробовали, говорили, что это вкусно, достаточно вкусно, но я не могла на него смотреть. То есть один был зеленого цвета, другой сиреневого, фиолетового цвета. И мне почему-то было достаточно страшно. Опять это какие-то ассоциации, какие-то иллюзии. Мы посмотрим, как Рамхаль продолжает это.
Я не могу найти.
Попробуйте по ходу дела искать. У меня совершенно другое расположение текста, я не знаю.
Текст один.
Алькен зеу кола лимуд, ше царих, ше иламед ха адам эт сихло. Это тоже очень интересная формулировка. Лехакир бехульшата таанугим аэлу, ве шикрам, ад ше меалав имаэс бам. Простите, адше миалав им азбам, велоик шебе эйнав лешольхам ми итом. Интересная фраза, что оказывается, человек должен учить свой разум чему? Лехакир бехульшата тануги. То есть как можно разум свой убедить, как можно разум свой учить, что удовольствия на самом деле не слишком привлекательными являются. То бишь, насколько человек... Сейчас мы посмотрим. Конкретный пример будет касаться еды. Это же можно отнести к другим удовольствиям. И будет возникать вопрос, насколько нужно себя в этом убеждать. То есть Мы работаем собственным разумом. И то, о чем сейчас Рамхаль говорит, что человек разум свой должен учить чему? Легакир бехульшата таануги. Когда человек стремится получить какое-то удовольствие, вы знаете, что он определенно воображает что-то, что на самом деле действительности не соответствует. Но он так замечательно расписывает для себя это. У кого это, я не помню, вы наверняка помните это. Есть замечательный рассказ о том, как голодающий подросток представляет себе, как великолепно есть устрицы. Я не помню, кто это, но это описано совершенно потрясающе. То есть человек голоден, действительно голодает в полном смысле слова. Но он где-то слышал, что устрицы являются деликатесами. И удивительное описание, как он действительно реагирует на то, что ему каким-то необычным образом эти устрицы для него становятся доступными. То есть почему? Вот это самовнушение. Но самовнушение, мы можем это понять, оно действует в разных направлениях. Я могу убедить себя, что это что-то чрезвычайно вкусное, и тогда я не смогу удержаться от этого. Но я могу также убедить себя, что это и невкусно раз, это масса консервантов. И вообще-то ничего хорошего от этого не будет, а вред определенно будет. То есть, вы знаете, что самовнушение, оно действует в разных направлениях. Вопрос о том, как я пользуюсь этой своей способностью. Сейчас это называется «демьон мудрах». Очень, очень модное такое направление. Это визуализация. То есть этим можно себя убедить, что без этого жить невозможно. Этим же способом можно себя убедить, что только без этого и можно жить. Вопрос о том, как человек этим пользуется. Он то, что он объясняет, что это иллюзия, это масса иллюзий, которые действительно являются для нас соблазном. Если в таком случае человеку станет отвратительным, само по себе станет отвратительным, то, в чем он себя сейчас убеждает. А вот вам пример относительно еды. Мы это точно не видели. Инетануга махаль. Уга йотер мухаш умургаш. То есть нет ничего более ощутимого и более реального, чем удовольствие от еды. Уга йотер мухаш умургаш. То, что он подчеркивал. А ешь давар авед венифсад йотер мимену. Вот с чего он начинает. Мы с вами вспоминали на самом деле, что поваренные книги сейчас занимают большую часть прилавков в любом магазине. Есть, насколько я сейчас помню, я когда-то слышала передачи по радио, есть таярут гурме. То есть на самом деле это правда. Это путешествие, это поездка за границу по ресторанам. В то время по ресторанам вообще-то можно пройти и в Израиле. Тут есть совершенно разные. А, да? Я по радио слышала.
Я искала просто поездку, надо было с детьми в школе приготовить. Ни одной нормального фильма не было. Все только про еду.
Совершенно верно. Но вот какой пример он приводит. Шехарей эн шиуру. Эла ки шиур бейта блия. Я не знаю, откуда у него эти знания, но совершенно, совершенно верно. Как долго и каким образом он, человек, ощущает вкус, вкус пищи? До каких пор? Ну, вы знаете, что, собственно, вкусовые ощущения – это гортань, это пищевод, язык, беседа. А дальше что? А дальше ничего.
Вот тут, ощущение это то, только язык.
Нет, гортань тоже определенно. То есть язык, да, есть вот эти вкусовые сосочки, язык, вы совершенно правы, но...
Запах.
Я согласна с вами. Вы хотите добавить, что и вид, вне всякого сомнения. Но то, о чем он сейчас говорит, это совершенно верно. То есть практически, когда еда находится во рту у человека и в пищеводе у человека, это еще где-то есть вкусовые ощущения. Киванше яцами мена ваярад бивней меаим. Дальше продвигается. Ават зихро нишках нишках киилу логая. Практически дальше мы вкус не ощущаем. То есть все, я уже не вижу. Все, я уже запах, запах я не ощущаю. Простите, вкус я тоже не ощущаю. Как и есавея. Вот тут довод интереснейший. Как и есавея. Им ахаль барбурим авусим. Кмо им ахаль лехем, лехем кивар. Лу ахаль мимену кедей свия. Удивительная штука. Вот эти барбурим, авусим, которые, вы знаете, в змирот шаббат, они имеются, в виду имеются, объясняют нам толкователи, что в виду имеется откормленная птица. И 2000 лет тому назад, и в средние века, откормленная птица считалась большим деликатесом, чем крупный, крупный рогатый скот. Это нежное, нежное мясо, особенно способы приготовления. Так вот, что он говорит. Вот это откормленная, откормленная птица. И простой хлеб, самый грубый хлеб. Если человек съел достаточное его количество, чувство насыщения одинаковое. Но чего я не знала, в свое время меня просветили, и это любопытная вещь. Чувство сытости наступает примерно через полчаса после того, как человек трапезу кончил. И тут есть соблазн определенный. Если вы помните, Рамбам настаивает, что человек, когда он ест, должен оставлять четвертую часть, якобы он представляет себе, а глаз, между прочим, считает, уверен в том, что можно съесть больше. Вот передо мной еда, я считаю, что это именно то, чего я хочу, сколько мне нужно. Рамбам советует не есть до конца. В чем есть интереснейшие такие моменты.
Интересно,
может быть, вы
это девать потом.
О, это то, что я хотела сказать. Да. Включая средние века, принято было, и в Гмаре мы это видим, оставлять слугам. Определенно на тарелке оставляли какую-то еду для слуг. Сейчас, простите, это чаевые называются. Это деньгами. А в свое время это то, что люди оставляли на тарелке. Вне всякого сомнения, есть у нас заповедь Бальташхит, выбрасывать нет. Но если я представляю себе, что я вот сейчас, как это, все эти выражения, голодный как волк и так далее и тому подобное, то сейчас я представляю, что... Вот эту кастрюлю вполне можно употребить. Значит, я заранее знаю, что взять нужно намного меньше.
Да, тогда надо сразу отделить какую-то часть.
Представить себе мысленно, совершенно верно, представить себе мысленно, что, что стоит есть меньше. Но вот этот довод, он удивительный. Сытость, насыщение, оно и тогда, когда человек ест простую грубую пищу, и тогда, когда он ест какие-то изысканные в высшей мере блюда. Это, как вы видите, это способ убедить себя. То есть что-то меня очень-очень привлекает. Я должна понять, насколько это необходимость. Помните, о чем Рамхаль говорил, он еще к этому вернется. Что вот это свойство, которое называется пришут, самоограничение, оно нужно... От этого мира человек вправе получить то, в чем он нуждается, что ему необходимо, но не больше того. А вот определить, в чем моя потребность, и в чем и где проявляется вот это удовольствие, вожделение и тому подобное, это он только что сказал, это нужно работать собственным разумом. Хотя существуют, как вы наверняка знаете, сейчас разрабатываются системы любопытные. Два интересных совета. Это когда берут очень большого размера тарелку и раскладывают еду для того, чтобы глаз насыщался. То есть я вижу, что эта тарелка огромная. Вот на ней разложена еда, производит впечатление. Противоположный совет, но с тем же успехом. Брать тарелку очень маленькую и накладывать это доверху. Опять это обман глаз. Вот этот обман зрения, то, что говорит Рамхаль, нет. Он советует работать иначе. Он советует работать не с глазами, работать собственным разумом. Насколько у каждого, я согласна, у каждого по-своему.
Если вкус, то разум отключается. Включается желудок.
Понимаете, не желудок, вкусовые ощущения, зрительные ощущения и обоняние. Тут я должна согласиться вполне. Кстати, интересно, мне рассказывал знакомый, тоже потешно очень было, заболел короной давным-давно. Пришел домой, ему принесли какую-то еду. И вот он видит помидор, и он очень хочет этот помидор съесть. Но начинает его есть... И чувствует совершенно отвратительный вкус. Но это признак короны на самом деле. И это настолько интересно.
Он не чувствует вкуса, который она ожидает.
Нет, он сказал, что отвратительный вкус. То есть глаз, простите, глаз говорит, что это именно то, чего он хочет.
У меня вообще не было никаких ощущений.
Это по-разному. Это по-разному. Это все по-разному. Итак, мы немножко дальше продвинемся. Кольшекен. Им ясим элибо, хахолаим харабим, шеяхолим лаво алав михамат ахилато. То есть, опять, сначала он говорит о том, убедить себя, что удовольствие это чисто иллюзорным является, очень временным, это занимает всего несколько секунд. А второе, человек должен напомнить себе, какие болезни, простите, ему грозят, если он будет есть определенные продукты или злоупотреблять едой вообще. А Рамбам настаивает на том, кстати, интересно, насколько они здесь перекликаются. Рамбам говорит о том, что большинство болезней человека вызваны его глупостью, простите. То есть это, он объясняет, это злоупотребление едой с одной стороны, это то, что мы сейчас называем малоподвижный образ жизни и дурные привычки. Это Рамбам перечисляет три фактора болезней. в отличие от эпидемий, там на самом деле это то, что от человека совершенно независело, то есть это он говорит, что с его точки зрения большинство болезней, три вот этих фактора неправильного поведения человека с определенными вариантами. А если хорошо, нет этого, человек здоров, сколько бы он ни ел, он не заболеет, он говорит так. Улефахот. А ковид, интересная вещь, он подчеркивает, ковид, шимагио ахар арахила. Веха ашаним сию секунду, веха ашаним амарбилим эцихло. Вы знаете, что когда человек несколько злоупотребляет едой, что он хочет после этого делать? Разумеется, спать. То есть это сонливость, это ковид, о котором Ася спрашивает, это тяжесть. То есть если человек действительно съел намного больше, чем стоило бы, чем хорошо для него. Вот эту тяжесть он чувствует сонливость и подчеркивает, что на самом деле...
Мозги не работают.
Во. Это отупляет определенно. Особенно, простите, если там кроме еды еще и присутствует алкоголь, то есть после такой сытной трапезы, на самом деле и работать человек не захочет. И функционировать вообще-то тоже. Вегине. Алколь эле вадай шело яхпоц адам бадаваразе. Киван ше товото эйна това вераато раа. Это знаменитая формулировка Рамхаля. Если так я себя убеждаю, то на самом деле человек понимает, что благо от этого удовольствия, оно таковым не является, а вот вред определенно таковым является. Это способ убеждения. Мы немножко об этом говорили, но я хочу это напомнить. То есть практически убедить меня со стороны никому не удастся. Я буду приводить только дополнительные аргументы. Совершенно верно. Не только еды это касается, но если вы попробуете убедить курильщика в том, что курить вредно, то, во-первых, он знает, во-вторых, он скажет, что у него прадедушка курил до 120 лет примерно. Он забудет, что, может быть, у него рядом с ним кто-то курил, не про нас будет сказано, до 40 лет примерно. Человек, смотрите, это селективный подход к той информации и к тому знанию, которое у человека есть. Он всегда сможет привести доводы в пользу того, что курить не вредно, переедания такого не бывает, вреда никакого не будет. Кто может убедить человека? Только он сам.
Как говорят, наиболее трудно бросать курить женщина. Целая книжка на тебе.
Считается, что женский алкоголизм неизлечим.
Дарила ей книжку, никакого толку.
А ты хотела, чтобы она почитала и сразу... Смотри, это работа человека с самим собой. По каким причинам? Даже если человеку говорят... убедительно объясняют ему, что он подвергает свою жизнь опасности реальной и немедленной, это тоже не работает. Убедить можно только себя. Нет никаких возможностей.
Если после такой книги в конце, вот раз...
Что можете не читать, все совершенно замечательно, поскольку не поможет. Все чистая правда. Чистая правда.
В моих глазах умирал человек, как так и люди.
Курил.
Он с сигаретой в зубах умирал.
Потому что он удавался.
Он уже умирал, он уже считал.
Уже все.
Он действительно
все.
Он осознавал, что он умирает?
Но я понимаю, что он и жил с сигаретой в зубах. Для того, чтобы в таком, таким образом умереть, надо жить так.
Это уже наркотическая зависимость.
Видите ли, проблема вот какого порядка. Сейчас наркотическая зависимость, она не только от никотина, не только от алкоголя, не только от марихуаны, простите, дальше не буду уточнять.
От компьютера.
Совершенно верно. От компьютера, от покупок, от... Сейчас есть масса зависимостей, о которых раньше не... Вообще-то никто не знал. А почему? Потому что переубедить человека невозможно. Реклама работает на то, чтобы люди покупали все больше и больше и больше. И пользовались всеми благами, простите, в кавычках, все больше. А результаты достаточно неприятные.
Более цены доступны.
Пока. Я надеюсь, что сейчас позаботятся о том, чтобы цены были менее доступны.
Цены доступны.
На компьютеры цены поднимают. Чего уже нет?
Нахуй? Чистая правда. То вешал колено. То есть пример, который мы сейчас разбирали достаточно подробно, это еда, это то, что понятно каждому, и то, что актуально для каждого. Вешал колено на отдыше баулам. Кмокен. Есть масса других удовольствий в этом мире. Или то, что человек считает удовольствием в этом мире, их даже сейчас перечислить невозможно. То есть в каждом поколении есть что-то свое. Поэтому он говорит, то же, что мы говорили о еде, относится к другим удовольствиям в мире. «Илю итбонен бахэм, ирэ, шеафилу хатов хамедуме шебахэм, эйно эла лизман муат». А вот тут дополнительный фактор. Первое, он говорит, что вот то благо, которое человек якобы получает от удовольствия, оно иллюзорным является. Но даже вот это иллюзорное благо, оно недолго длится. А вы знаете, что есть фактор пресыщения, есть достаточно тоже интересные здесь моменты. Вегара, шеяхол ли гивалед мигем, каше ве арох, ад шело еот лешум бааль сехель, лесум отсмо бесаканот араот. Ад, простите, извините, ад ревах атов хамуат, хагу везе пошут. То есть довод вот какой. Даже если человек говорит, что он без чего-то не может обойтись, что он должен понять? Что удовольствие от того, от чего он якобы удовольствие получает, оно недолговременным является. А вред является определенно долговременным. И совершенно реальным. Он говорит, любой разумный человек не станет подвергать себя таким опасностям за кратковременное удовольствие. Довод совершенно замечательный, если мы помним, что это внутренняя работа для каждого человека в отдельности. То есть удовольствие от сигареты, если оно существует, оно требует следующей сигареты. Ага. То есть для меня это немыслимая гадость, потому что я никогда не курила. Но человек, который, как мне объясняли, я верю, плохое настроение — нужно курить, хорошее настроение — нужно курить. Ты хочешь общаться с кем-то — нужно курить. Ты не хочешь общаться с кем-то — понятно, что нужно курить. Совершенно верно. Весело тут, конечно, тоже надо.
Чашку кофе?
Да. Сигареткой. Все да, правильно.
А еще с винишком, знаешь, как
будет? Все правильно.
Когда мигрени, повышенное давление, вот так.
Ага, хорошо работает.
Работает абсолютно.
Снимать мигрень?
Еще какой мигрень дает?
Это правда. Это правда, это проверено. Это проверено. Так что я лгил это цму. Ваятмид ба июно. Альга эмета зот. А теперь смотрите, как любопытно. Два момента. Этот смотр, человек должен приучать себя к этому, да? И что еще? Ваятмид бе июно альга эмета зот. То есть человек должен осознать эту истину. То есть, с одной стороны, приучать себя. Вот то упражнение, о котором мы говорили. Объяснить себе, усвоить вернее. Насколько это удовольствие не стоит того, чтобы подвергать себя опасности. И «ятмид бы и юно альга эмета зот». То есть недостаточно себе сказать один раз «это вредно» и пользы никакой не приносит. И удовольствие, оно мгновенное, а дальше оно на самом деле погаснет. Вы наверняка помните, как в предисловии Рамхаль говорил о том, что вообще-то любая область работы над собой, любое свойство человека, оно требует настойчивости, требует повторения, требует, совершенно верно, постоянного самоконтроля. И недостаточно сказать себе, я знаю, что это плохо, я знаю, что это вредно, пока еще человек ничего с этим не сделал. Он повторяет, что это «легатмид бе июно шельга эметазот». То есть эта истина должна проникнуть внутрь. То есть это не только на уровне разума, но это и на уровне эмоций. Значит, это то, что... Кстати, интересно, что вот этот рецепт, он действует не только в этой конкретной точке, но и в остальных местах определенно тоже. «Ине меат-меат, яце ховши...» Теперь тоже формулировка чудная. «Меат-меат, яце ховши мима асара сихлют, ашер хошех ахомер осер отобо вело итпоте мипитуй ханаот». Хакозвот клай. Смотрите, как он определяет, интересно. Что человек находится в тюрьме. Простите, в тюрьме у собственной глупости. Как это понимать? Хоши хахомер осер ото. То есть материя, которую... Не только Рамхаль называет беспросветной, мрачной, держит человека в плену. Это он уподобляет тюрьме. А тюрьма это по собственному желанию. По этой причине он называет это маасара сихлют. Глупость человека держит вот в этой тюрьме, которую устроила его собственная материя, а по сути дела это то, что устроило его сознание. Это наши предрассудки, это наше самовнушение, от которого избавиться достаточно трудно. Парадокс здесь вот какой. Мудрецы говорят о том, что заключенный не выходит на свободу собственными силами. То есть заключенного кто-то должен из тюрьмы выпустить. Тут Рамхаль, называя вот то состояние, о котором мы говорим, тюремным заключением собственной глупости и собственной... и собственной материи, говорит о том, что из этой тюрьмы можно, правда, с большим трудом, но выйти исключительно самому. То есть кто-то, никакая книга меня не сумеет вывести из этой тюрьмы. Это заблуждение. Это, опять же, самовнушение, то, что мы говорили. Но как он называет? Смотрите. «Вело итпоте мипитуй ханаот хакозвот клаль». То есть есть соблазн, но это соблазн обманчивых удовольствий. Обманчивых, потому что это действительно иллюзия, раз. Обманчивых, потому что это очень недолговечно. Есть один фактор любопытный. Если помните, я достаточно часто это упоминаю, поскольку мне это когда-то показалось очень интересным. Эксперимент с очень маленькими детками. 3, 4, 5 лет.
Чуть-чуть.
Маленькие дети в саду. Проводится эксперимент. 10 малышей. Им раздают тарелки с манной кашей. У 9 из них манная каша сладкая. У 10 она пересолена. Дети едят, и у каждого из них спрашивают, вкусно? 9 человек ответили, вкусно.
10 ест
эту кашу. Кривится немыслимо. Но когда у него спрашивают, вкусно ли, он говорит, вкусно. Парадокс заключается вот в чем. То есть ему не только стыдно признаться, что его каша почему-то для него невкусная, потому что 9 других сказали, что все замечательно. Но там есть еще дополнительный фактор, о котором можно говорить отдельно. Он себя упрекает в том, что вкусная каша ему кажется невкусной, и убеждает себя в том, что она вкусная. Если бы ребенку дома, или не знаю, где бы то ни было, поставили тарелку с такой соленой кашей, он бы ее швырнул на пол. Но коль скоро он видит, что 9 человек перед ним заявили о том, что каша вкусная, он начинает себя убеждать. Это не его уговаривали, зная, что вот тебе кажется, а на самом деле замечательная кашка. Он видел то, что глаза его видят, он начинает себя убеждать в том, что он ошибается.
Издевается.
Я в саде была, там вот комочек манной каши, у меня до сих пор это
животный
эффект вызывает.
Понятно.
И там все сидели, может, даже наверняка было больше, чем здесь, я уже не помню.
И все получали удовольствие.
Все ели. А я оставляла, и все уже уходили куда-то играть, а со мной сидели.
Вас упрекали в том, что у вас плохой характер, нет?
Нет, понятно. Я ничего не ем.
Вову, определенно.
Я как-то вот не влияла на это общество.
Итог, который здесь Рамхаль подводит. «Аз, им аз бахем, ваеда ше эйн ло лакахат мина олам эла хахехрехи». То есть вся вот эта внутренняя работа, она исключительно для того, чтобы, преодолев вот этот соблазн, человек учился и брал от этого мира только то, в чем он действительно нуждается. Мы немножко говорили о том, что потребности у разных людей разные, но каждый должен определить для себя, в чем эти потребности состоят. Есть только один пример, который вы, разумеется, помните. Когда одинаковое количество мана на день для человека удовлетворяло все потребности человека, вне зависимости от того...
Сколько он собрал?
Это да. У всех было одинаковое количество. Но это количество удовлетворяло все потребности. кто-то человек, какой-то человек худой, совершенно верно, высокого роста, низкого роста, худой, толстый, молодой, старый ребенок, кстати, у всех одинаковое количество.
Я думаю, толстых не было. Я тоже думаю, что
ну, хотя бы высокие низкие были наверняка.
Да, смотрите, есть да, это вопрос любопытный.
Человеку не больше тобой. Значит, от чего толстеть? Что?
Это момент интересный. Есть мидраш, не по теме, но любопытный. Один из мидрашей говорит так. Когда Моше из стана шел в скинию, люди смотрели ему вслед и говорили: ты только посмотри, какой он упитанный. То есть на самом деле, как люди воспринимают друг друга, видите ли, кто-то, это вопрос конституции. У кого-то широкая кость, у кого-то тонкая кость.
Но это не вопрос жира.
Скажите, люди болели там?
В пустыне
нет.
Все были здоровы.
Умирали тогда, когда мы знаем, это 9 ава, когда знали, что не знали точно кто, но готовили для себя, не про нас будет сказано, могилы.
Все готовили могилы.
Все мужчины.
Все мужчины, которые считали, что пришел их срок. Умирали не раньше 60-летнего возраста. Но есть вот это описание в Мидраше, действительно, как это происходило. Но, собственно, вся вот эта работа, цель ее в том, чтобы человек научился брать от этого мира столько, сколько ему необходимо. То есть практически эту тренировку мы получили в пустыне. Это было ман. Только возмущались. А это очень, очень, очень важный момент. Это,
чу-чу.
Это работа над опытный. Собой.
А? Как узнать, какая у меня вера?
Это только каждый человек знает. Рамбам со мной не согласится. Мы практически знаем, ну это масса вот этих выражений, да? То есть когда тебя угощают, а ты точно понимаешь, что ни куска, ни крошки ты больше не можешь съесть. Рамбам не рекомендует доходить до этого состояния. Обычно это общее застолье, и каждый по-своему, это правда. Вегине. כמו שההתבונן על זה הדבר, גורם קניית הפרישות, опять возвращается к тому, о чем мы говорили, когда человек обращает на это внимание, когда человек задумывается над этим, когда человек осмысливает все, что мы говорили об удовольствиях, и о том, что нужно пользоваться только необходимым. Это приводит к тому, что человек действительно приобретает вот это свойство самоограничения. То есть, видите ли, он подчеркивает, что это длительная работа, если человек хочет этим свойством овладеть. Дело в том, что есть люди, у которых это чуть ли не врожденное. Есть люди, которых обстоятельства заставляют. И тогда не о чем говорить. Но Рамхаль настаивает на том, что мы говорим как будто бы подробно о том, что касается еды. Но удовольствий в этом мире есть великое множество, которые более или менее материальны. С его точки зрения, любыми удовольствиями материальными, с небольшой составной, духовной даже, нужно пользоваться осторожно. А вот то, что мы называем духовными удовольствиями, вот там можно совершенно спокойно себя не ограничивать. Только обращать внимание на то, чтобы все-таки стоять на земле, а не парить в небесах каким-то образом. Ну вот как он здесь продолжает. Когда человек задумывается над этим, присматривается к этому, как сихлюто мавсид ото, простите, человек действительно приобретает вот это свойство самоограничения. Как сихлюто мавсид ото, вехатмада бейна сарим, веанашим гдолим, הרוטפים אחר הכבוד ומרבים ההבל כי בראותו את היקר ההוא והגדולה ההיא אי אפשר שלא תתעורר תאוותו בו לחמוד אותם אפילו לא יניח את יצרו שינצח אותו. Вот интересный момент. Достаточно часто мы видим, как окружение человека на него влияет. Он говорит, смотря в какой среде человек находится. Если человек находится среди великих, среди знаменитых, среди известных, которые постоянно находятся в погоне за славой, добавляет у Марбима Хевель. Интересная штука. Слава, почет, почести – это тоже то, что человек считает удовольствием. Объясните мне, пожалуйста, насколько это материальное удовольствие, насколько это удовольствие псевдодуховное. Насколько это материальное удовольствие? Ну, всегда есть, простите, какие-то сопровождающие на самом деле. То есть это не только навстречу тебе поднимаются, кланяются, но на самом деле и стараются сделать тебе какие-то одолжения, какие-то реальные вещи для того, чтобы обнаружить свое особое отношение к вот этому уважаемому человеку. Кстати, там есть и оборотная такая сторона. Уважать известного, знаменитого. Люди иногда считают, что это выгодно. Можно еще и какую-то пользу от него получить. Особенно, если это человек, наделенный какой-то властью. Смотрите, я не понимаю, но для меня это достаточно странно, что человек, который стоит на вершине власти, для него важен тот подарок, который ему дарят. То есть сейчас, собственно, только об этом и говорят насчет шампанского и сигар. Я не понимаю.
Это мелочи.
Я не понимаю.
Те, кто этим занимается, этими наговорами, мелочные, ужасные люди.
А что еще говорить-то?
Не уверена.
А потом решат ему помешать. Так они берут все, что угодно.
Не уверена. Смотрите, это настолько любопытно. То есть мы понимаем, что отношение к тебе, человека, оно достаточно часто выражается в каких-то материальных вещах. И насколько человеку важно. Ну, я знаю, что кто-то любит то-то и то-то и то-то. Почему принято? И в этом не видят ничего зазорного. Не знаю, нести шоколадку, нести еще что-то. Невинные совершенно вещи. Почему человек это принимает? Потому что неудобно отказаться. И возникает порочный круг. Выразить свое отношение можно только этой шоколадкой. Отказаться от шоколадки нельзя, человек обидится. А закрепляется, простите, определенная связь. Мы это знаем. Условные рефлексы, они работают совершенно потрясающе. Это не только собака Павлова. Есть масса условных рефлексов, от которых отказаться невозможно.
Простите, да. Мы живем в материальном мире. Как мы можем выразить человеку свою признательность нематериальным образом?
Очень здорово, улыбкой.
Приятно, улыбкой, да.
Поблагодарить.
Благодарностью, добрым словом. Вот это, вот это проблема. То есть мы считаем...
Ну, если в обществе, где дают подачки для блага, для какого-то достижения каких-то целей. Я не выросла.
Я работала последний год.
Очень хорошо. Я этого тоже не видела. Этой практики я не знаю. Софа говорит, что она не выросла в том обществе, которое, где покупают подачки какие-то.
Почему
какие-то.
Взятки?
А? Нет. Я знаю, что вот до того я никогда не брала. Но вот после того, как я сделала, как не знаю, получу за это что-то хоть. Не получу не только я, весь отдел там и все там так работали, что к нам люди приходили.
Вы выросли в обществе, где рада, здравствует, кричали без всяких записей.
Смотрите.
Это самое. Не знаю,
На самом деле, в том обществе, о котором вы говорите, и которое я не слишком хорошо знала, слава Богу, достаточно рано появилось понятие 13-й зарплаты, премии. То есть человека на самом деле приучали к этому. Не было этого. Это уже при мне, простите, еще при мне это было.
Почему? Сейчас есть, тут есть. Все банковские работники получают 13-ю зарплату. Все айтишники.
Этого я не знала.
На празднике получает подарки.
Получает опцию, то есть цены, бумаги от той фирмы, это очень большие деньги.
Насчет, очень здорово. Собственно, Истадрут Амурим меня научила нескольким очень интересным вещам. Значит, целый год ты платишь взносы за членство в этом профсоюзе. Один раз в году ты получаешь талоны на покупку или карточку на покупку. Это самое неприятное, потому как ее реализовать невозможно. Истадрут Амурим это один раз, но это не суть важно. Не суть важно. До определенного числа, до определенной даты нужно избавиться от этого.
Талончика.
Ну, это карточки были в конце. Это мучение немыслимое. То есть потому что это только в определенные магазины тебя посылают, в которых ты ничего на самом деле купить не можешь, но купить ты должен. И меня научили, что подарок – это наказание, простите. Я это дело усвоила, это очень неплохо работает.
Помните, что у нас был такой налог за бездетность?
Было.
Что-то я слышала.
Налог за бездетность.
Было. Это у мужчин, по-моему, было, не у женщин.
У мужчин всегда, а у женщин после заключения брака.
У всех.
Через какое-то время.
А, в заключении брака?
Нет, с определенного возраста.
У женщин не было.
Не знаю я. С 28 лет был налог.
Нет, у женщин не было налога.
Что-то бы... Разные, Софа, разные периоды, спорить не о чем.
Мы не спорим.
Разные периоды, так что все нормально. Итак, удивительная штука. Он говорит так, в зависимости от того, в каком обществе, в каком окружении человек живет, у него не может не возникнуть вот это вожделение лахмод отам. Удивительная вещь. То есть общество, в котором все гонятся за удовольствиями, в котором удовольствие является главной целью, Человек не может устоять от того, чтобы не поддаваться этому соблазну. В афилу, но дальше очень интересный момент. В афилу ло яниах эт ицро шеинацаху. То есть даже если человек сознает это и не позволяет своему дурному побуждению проявлять себя в полной мере, победить его, то, что он говорит на самом деле. Аль-коль-паним мидей мильхама лоималет. А вот это очень интересное замечание. То есть, когда человек сознает, что это плохо, что это неправильно, что да, он живет в определенном обществе, но он не хочет поддаваться принятому в этом обществе, и даже он усилием воли будет контролировать свои побуждения, что он говорит, удивительная вещь, полностью избавиться от этой войны ему не удастся. То есть я могу привести забавный пример, который, я не знаю, испытывали вы это на себе или нет. Вначале, когда я впервые столкнулась с рекламой, работало это так. Раз рекламируют, ни при каких обстоятельствах это не буду покупать. Проходит время. Я ловлю себя на том, что я действительно реагирую на рекламу. Я не видела, как это произошло. Несколько раз пролетела классически. На остановке автобуса какая-то реклама, и почему-то я должна этому поверить. Это достаточно дорого обходится, это неприятно, но я боюсь, что до сих пор... Как?
Я тоже время иногда говорю, вот какой-то шкаф, или там что-то рекламируют. Раз рекламируют, ни в коем случае.
Самое любопытное, что я начинала...
А уже не будут рекламировать.
Здорово. Я начинала с того, что все, что рекламируют, это не для меня. Потихоньку, я не заметила, каким образом это произошло.
Работает.
Это сработало. И сработало...
Да.
Да, сейчас у меня уже есть хорошая страстка. Я очень надеюсь, что это продержится какое-то время. То есть понятно, что без этой двери, без этой обуви, без этой еще чего-то жить невозможно. Да потому что это проникает в сознание. И то, о чем говорю, в подсознание, в сознание и в подсознание.
У меня все, вся реклама, я все хочу услышать.
Значит, ты, по всей вероятности, ты еще не пролетала.
Чуть-чуть.
Я не выдаю.
Молодцы. Молодцы. Это самая любопытная вещь. Справедливо он говорит. И тогда, когда... Как будто бы человек уже уверен в себе, что на него это не действует. Это действует на него. И по меньшей мере что-то в нем, есть внутренняя борьба в нем. Насколько он это сознает или не сознает, это уже следующий вопрос. Вегине. Губе сакана. То есть опасность у человека всегда существует в определенном окружении. Убейнянзе, амар Шломо, товла лехет, неприятное высказывание, но правильное, товла лехет эльбейт эвель, мила лехет эльбейт миште. Почему? То есть лучше идти в дом там, где есть скорбь. Кстати, потому что ты можешь облегчить страдания людей, то, что ты будешь с ними рядом. Почему-то это лучше для тебя. Кстати говоря, идти утешать достаточно больно. И человек думает на самом деле, простите, о бренности этого мира, думает еще о каких-то вещах достаточно болезненных. Но это лучше, чем идти куда? Бейт миште. Там, где пиры. Потому что там, где пиры, это на тебя подействует совершенно в определенном направлении. это обстановка, это настроение, это то влияние, которого нельзя избежать. Рамбам, например, говорит, помните, он часто возвращается к этому, что человек – существо общественное. Только от него зависит, какое общество он для себя избирает. Он знает, что неизменно окружающий мир на него оказывает воздействие. Те люди, с которыми он общается, однозначно на него оказывают воздействие. А выбирать он может разные воздействия. Не всегда это возможно, но это то, что нужно иметь в виду. Как?
Тяжи к тому, что ему близко. Если человек ему не близко,
к тому, что доступно тоже общаться.
А, понимаете, какая любопытная вещь.
Я вот едут в эту воду. Я знаю, что от него дожжен, я спрашиваю, где же вы едете, там, где вода зара. Там дешевле. Они меня объяснили просто.
Объяснение. Но это в известном смысле самооправдание. Но есть еще один момент. Для чего ты общаешься с людьми, с которыми ты общаешься, человек объяснит, чтобы их не обидеть. Человек объяснит, что больше не с кем. Человек объяснит, что дружит уже, не знаю, с детского сада. Человек объяснит еще что-то. Человек всегда объясняет себе, почему он выбирает для себя вот это негативное влияние, когда можно было бы попробовать найти влияние позитивное. Это не так просто. Не так просто. Видите ли, мы прекрасно понимаем, что человек в определенном обществе, в определенном окружении усваивает язык вербальный, усваивает язык тела, усваивает какие-то свои представления, привычки, критерии вписаться в другое общество, которое мне представляется более позитивным и, ну, скажем, подходящим для меня, это не факт, что меня туда примут. Проблема есть проблема. Баякав минакол гу хагид бодедут. Вау. Дошли. То есть самовнушение, вот эта работа внутренняя, разумеется. Дошли мы до чего? Что общество влияет на человека. Оказывается, якав минакол, то есть самым действенным способом вот этого приобретения самоограничение – это уединение. Кикмоше месир ми эйнав иняней ха-олам. Кен маавир хемдато ми либо. Когда человек чего-то не видит, на самом деле он и не вожделеет этого. То есть, когда в мире человека, в окружении человека нет чего-то, он не испытывает влечения к этому. Это хорошо, когда в мире человека нет чего-то, не было и нет. И все совершенно замечательно. А когда человек хочет избавиться от чего-то, это волевое усилие, устранить из своего окружения что-то, что слишком привлекает человека, и он понимает, что это не в его интересах, тогда он не будет вожделения испытывать. То есть то, что важно здесь, видите, то, что мне удается убрать из моего мира, мое сердце на самом деле от этого освобождается. Когда ты постоянно видишь что-то, что тебя привлекает, очень трудно действительно преодолеть это и убедить себя, объяснить себе, что это плохо, что это не нужно, что... А вот когда этого нет, у каждого человека есть свои наработки. По сей день. Если шоколад в обертке, он меня не привлекает. Шоколад в обертке меня не привлекает. Если открыть это, то, простите, его нужно уничтожить как класс. То есть каждый знает о себе какие-то вот такие вещи. Причем любопытно, что мне не нужно уже прятать от себя. Мне не нужно не допускать его, простите, к себе в дом, потому что я его держу для гостей. Но если я открыла уже, и он остался в нетронутом виде, то понятно же, что нужно его уничтожить вне всякого сомнения. Не работает. Это должна быть упаковка. У каждого это по-своему. Совершенно верно. Для кого-то достаточно верхняя полка, для кого-то... Можно даже покупать, но не открывать.
Невозможно.
Поняла. Мы договорились. Уквар искир Давида Мелех, алав ашалом, бешевах гидбодедут веамар. Ми итен ли... Интересная вот эта цитата, это из Тегилим. То есть Давид говорит похвальное об этом уединении. Но мы можем себе представить, что у царя Давида не было слишком много возможностей уединяться. Откуда мы знаем, что он высоко ценил это? Сейчас вы увидите то, что мы знаем из Тегилим. Ми итен ли эвер кейона, а уфа ве эшкона. Он говорит, это желание Давида, если бы у него было крыло, как у голубя, чтобы можно было улететь, простите, в Эшкон. А Лишкон – это обитать на каком-то месте, где кроме него никого нет. Ине архик недод, сию секунду. То, о чем Давид мечтает, что ему бы уйти подальше. Недудим – это скитание. То есть это желание, кстати говоря, недудим – это когда человек идет не в определенном направлении, к определенной цели, он просто бродит. Ине архик недод. Алинба мидбар села. Это мечта Давида оказаться в необитаемой местности. Ну, можно себе представить, что когда человек постоянно в окружении людей, когда от него постоянно ждут решения, ждут указаний, есть вот это желание уединиться. Не только потому, что вот этот шум вокруг, эта суета вокруг, достаточно тяжелое испытание для человека, но и потому, что Давид в какие-то моменты чувствует вот это, что требуется от него противостояние, требуется от него сопротивление нежелательному влиянию. Насколько человек может уединяться, это уже другое. У Давида, насколько я могу понять, до конца его жизни это его мечта. Но мечта эта, она уточняется у него же в Тегилим. Это «Шифти бевейт Ашем». То есть на самом деле это заниматься духовными вещами, не материальными, не государственными, не военными. Но мне всегда как-то очень нравилось, как мудрецы объясняют вот это желание Давида находиться в доме Господнем. Радак уточняет, собственно, он и опирается на... точку зрения мудрецов, что в доме Господнем занимаются премудростью и служением Всевышнему. Это значит, там есть присутствие людей. Но каких людей?
Которые духовной работой.
Совершенно верно. Которые занимаются духовной работой и не ждут от Давида его указаний в качестве военачальника и царя. А там он, это надежда Давида на то, что там он будет учиться у них, найдет людей, которые выше его по духовному уровню, я совсем не уверена, что такое было, простите, и равных ему по духовному уровню, по своим стремлениям, по своим мечтам, по сути дела. Давид оказывается в одиночестве, как вы наверняка помните, только в самом-самом конце своей жизни, когда он прикован к постели. А до этого никогда он одиночества не знал. Но желание уединиться, желание найти вот такое место благоприятное для внутренней работы, это то, что мы видим в псалмах определенно часто. Это пример Давида. Веневиим, Элияху ве Элиша. Мацану геотам меяхадим мекомам алягарим мипне гидбодидутам. Действительно, мы знаем, что и Элияху, и Элиша, это они искали уединение в горах, они искали уединение в пустыне. Хотя вы помните, что Элияху вынужден был бежать от преследований. Элиша пользовался авторитетом, влиянием. И все-таки у него тоже, его любопытно, что его привлекает гора Кармель, которая связана с Элияху.
А там было уединение
на горе Кармель? Ну тогда было.
Не тогда, когда он приносил жертвы. Но гора Кармель – это необитаемое место. Там нет населенного пункта. Сейчас практически я не совсем уверена. Но
тоже
если
есть места, где нет людей.
Иногда. Не Бейназманим.
Ну нет, не говорит.
Бейназманим такого.
Бейназманим можно найти. Но там огромное количество.
Во всяком случае, вы знаете, что есть в Хайфе, я не совсем уверена, что это то место, но есть знаменитая пещера Элияху. Я не знаю, она ли пещера Элияху, но мы знаем, что действительно искали уединение для того, чтобы достичь какого-то уровня намного более высокого, который, чем тот, что достижим в обществе, в окружении людей. И продолжает еще буквально несколько слов. «Вехахамим ахасидим аришоним, зихонам ливраха, халху бейквотехем». Были последователи, которые называются хасидим аришоним. Это период Талмуда. Люди, действительно, которые предъявляли себе очень высокие требования, с одной стороны, и определенно были последователями Давида, последователями пророков, последователями мудрецов, которые уединялись, кимац улахем зеха эмцаи. Это очень, очень важный момент. Хайотер мухан ликнот шлемут апришут. То есть вот это самоограничение, оно важное средство, важный инструмент, действительно уединение. Когда нет соблазнов, нет негативного влияния со стороны окружающих. Это то, чем люди определенно пользовались, но вспомните, это эмцаи. То есть отшельничество, ради отшельничества никогда не рекомендовалось. То есть уйти для того, чтобы не видеть людей, это явно то, что противоречит многим заповедям. Но как временное свойство, временное средство, простите, для того, чтобы усвоить вот это самоограничение, да, это употребляли. Лемана шер логи ви ум хевель хеврехем. Леагбил гам хем кмотам. Это то, что подчеркивает Рамхаль. Для чего требуется вот это средство уединения? Для того, чтобы избежать влияния нежелательное. И последний момент, который очень, очень нужно на него обратить внимание, он вот какой. Умимаши царих ли гизагер бекнията пришуту. То есть до сих пор мы говорили только похвальное о самоограничении. Возвращаемся к самому-самому началу. Говорит Рамхаль, есть опасности. Какие опасности? Шело ирцеха адам ледалег великпоц эла кацеха ахарон, шебо, шебо рега, простите, акацеха ахарон шебо рега эхад. Это когда человек хочет достичь вот, вот этого уровня одним рывком. Почему это опасно? Кизе вадай лоя алебе ядо. Вот это удивительная вещь. Человек решил, что самоограничение это то, что для него требуется. Он замечательно берет себя за шиворот и рывком хочет достичь этого, этого уровня. В чем опасность? Это недостижимо. Ну и почему это опасно?
Разочаруется,
скажет, это невозможно. Это не для меня. Совершенно верно. Это не для меня. Это только в книгах. Это только для единиц каких-то. И тогда практически все дозволено. То есть, если самоограничение недостижимо, то зачем нужно мучиться? То нужно пустить все на самотек, и результат будет достаточно опасным до вот этой попытки, до того, как была совершена эта попытка. Кизе вадай лоя алебе ядо, вот это то, на чем он настаивает, эла. А как нужно действовать? И я пореш веголех меат меат. Хайом итнек цат мимену, умахар йосиф олав меат йотер, ад ше итрагел бо легамре. Ки яшув ло кмо тева мамаш. Это ключ интереснейший. Не только здесь, во многих других местах. Не делать рывков немыслимых. Не ставить себя в какие-то условия невыносимые. Не рассчитывать на то, что каким-то свойством можно овладеть за короткое время. А что нужно делать? То, о чем мы уже говорили. Это постепенно. Это когда человек приучает себя. Приучает, а где проверка? Когда то, к чему человек себя приучает, становится для него второй натурой. То есть он не чувствует больше сопротивления, он не чувствует усилий. То есть мы видели, работа целенаправленная, работа настойчивая. Каким образом приучать себя? Вот это, вот эти привычки, которые мы приобретаем, не замечая, каким образом мы приобретаем. Здесь требуется выработать привычку сознательно и целенаправленно. И тогда эта привычка становится второй натурой. Это то, о чем он будет говорить.
Срок выработки привычки.
А у каждого свое. У каждого свое. Но удивительно то, что здесь требуется работа. Обычно привычки, особенно вредные, простите, они вырабатываются незаметно для меня. Так как мы говорили, это влияние окружающей среды, это какие-то предубеждения, это те примеры, которые человек видит. И справедливо Марина говорит, а как долго нужно работать? Каждый по-своему.
Где-то я слышала 21 день, 3 недели, не понимаю.
Есть у нас одно правило. Когда мы переходим в молитве, или когда мы еще какие-то изменения в молитве, да, действительно задается вопрос, с какого момента я не проконтролировала, с какого момента я считаю, что я правильно сказала. Да, есть определенный момент. И все-таки у каждого человека он индивидуальный.
Но я бы сказать, Моше Барух, я сразу схватываюсь, но
понятно.
Автомат вылетает.
Но критерий, на который называет Рамхаль, он совершенно верно показывает, что в начале работы мне это трудно давалось, а сейчас уже я не могу иначе. В тот момент, когда я скажу, я не могу иначе, сработало. По ходу дела, от усилия до совершенно каких-то действий спокойных, я понимаю, что это прогресс. А когда у меня это получается, понимаете, это даже не автомат, это что-то, без чего я, по сути дела, не смогу. То есть можно, естественно, от привычек избавляться, но вот для этого потребуется усилие.
Спасибо большое.
Всего доброго.